Программа для тех, кто хочет верить.
Да, всех учащихся, а также тех, кто терпит учащих и учащихся, хочет сегодня поздравить с Днем мученицы Татьяны, потому что Татьянин день – это студенческий праздник, и как-то профессиональный праздник педагогов тоже считается. Дорогие коллеги, дорогие родители и, собственно, студенты тоже. В общем, всех нас с праздником. Он замечательный, и 25 января – это еще и день, когда родился Владимир Семенович Высоцкий. Сегодня на радиостанции «Говорит Москва» крутится песня этого замечательного исполнителя. Да, в гостях у нас протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Всем нашим дорогим слушателям, которые ждали сегодня в эфире Владимира Ивановича Легойду, я должна, ну, прояснить, наверное, ситуацию, что он не смог приехать к нам в силу очень уважительных причин, и ждем его в ближайшее время. Я даже уверена, что он здесь появится, ну, вот, может быть, там, в ближайшие 2 недели, вот так скажем, аккуратно. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Дорогие радиослушатели. Ну, череду таких знаменательных дат можно продолжать, это ведь и день создания университета, ведь правильно?
Совершенно еще, да? Верно.
То есть был подписан именно в этот день указ. Житие мученицы Татьяны никак не связана со студенчеством,
она не заканчивала Московского
государственного университета, но именно в этот день был подписан.
В силу того, что никакого Московского университета, равно как и Москвы, тогда еще не было.
Тогда еще не было. Может быть, кстати, какая-нибудь Москва, наверное, была маленькая, да, деревушка. Если дальше продолжать очередность событий, то сегодня и у Аллы Сергеевны, дорогие радиослушатели, тоже день рождения.
Спасибо.
Вот мы ее сердечно поздравляем, желаем многих и благих лет жизни. Вот это уже бессменный ведущий программы «Фома» и на радиостанции «Говорит Москва».
А сколько лет мы, кстати, в эфире, отец Игорь?
3.
3 года, да?
3,
мне кажется, больше.
Больше?
Да. Но... 3 года и... И еще сколько-то.
Еще сколько-то. Да, ну хорошо, давайте хорошо. Перейдем к нашему
сообщению. Да, собственно, мы в прямом эфире. Мы решили, что сегодня, раз уж у нас такой срочный ввод, у нас будет пасторская тема. Мы хотим поговорить о студенчестве, образовательном процессе и церкви, ее месте в этом процессе, есть ли там ей вообще место, да, о том, как выстраиваются взаимоотношения, скажем, между студентами и священниками, если они вообще есть. Вот спросим у отца Игоря, приходит ли к нему, скажем, в храм, да, может быть, не обязательно на исповедь, а просто поговорить. Люди, которые имеют отношение к университету, будь то студенты или педагоги. Телефон нашего прямого эфира 729-3357, наш код 495. Ну, отец Игорь, вообще студенты как? Народ склонный к тому, чтобы в храм ходить и какие-то вопросы себе такие задавать, связанные со смыслом жизни и вечностью?
Конечно. Конечно, конечно. Это, наверное, самый такой испытующий, да, народ, правильно так сказать. То есть люди в этом возрасте, они больше всего задаются вопросами о смыслах вечности. Каждый из нас, наверное, именно в этом возрасте переживал какие-то философские такие измышления, откуда мы взялись.
Вот, а к вам что, приходят, да, вот скажите, студенты?
Да, что первичнее у студентов всегда, яйцо или курица, да, в общем-то, именно в этом времени решается. Ко мне, да, приходят люди, приходят студенты. Я, конечно, не в МГУ, но не в менее замечательном вузе, не в менее, скажем так, ну, который дает образование на должном уровне, как и в МГУ, если даже, ну, как патриот, скажу,
Московский государственный институт международных отношений, да. Университет МГИМО, да.
Вот замечательные, там, отец Игорь, замечательные
вы
ребята.
Присутствуете.
Сегодня начинаются каникулы, и вот очень многие ребята позвонили, прислали смски о том, что... О том, что они закончили сессию, что благодарят за молитвы, за какую-то помощь, вдохновение и тому подобное. Угу. Так что...
Угу. Да. Прекрасно. Звонки давайте будем принимать по мере их поступления сегодня в эфир. 729-3357. Добрый вечер, Степан.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Башка Игорь.
Да, да.
Знаете, у меня такой вопрос очень, значит, я хотел поинтересоваться, скажите, значит, ну, во-первых, всех Татьян с праздником, поскольку сам был студентом раньше, что тоже вот с этим днем студентом. Отец, Башка Игорь, у меня вопрос такой, что у меня 19 числа вот буквально на крещение, так получилось, что у меня умер папа, но значит, дело в том, что У меня есть одна дама, ну, такая девушка, значит, ну, которую я имею в виду, и хочу на ней жениться. Так вот, как, я, конечно, понимаю, что 40 дней должно пройти там до конца февраля, но у меня здесь этот вопрос, как вот церковь вообще, вот могу ли я с этой дамой списаться и повенчаться вот именно до конца года, или, как говорится, вот в связи с тем, что у меня случилась такая трагедия, дед умер, как говорится, до конца года это делать
понятно. Понятно, спасибо понятно. За вопрос, да.
Да, это действительно пасторский вопрос, он немножко не имеет отношения к нашей сегодняшней теме, да. Но я считаю, что на него, в общем-то, надо
давайте
обязательно
ответим, конечно.
Ответить. Значит, вы, Степан, имеете право расписаться и до конца года, и, в общем-то, в любое время, если ваши взаимоотношения, они крепкие, вы, в общем-то, решили это совершить. Так что, ничтоже сомневаешься, надо расписываться. Принцип здесь очень простой. Траур в православной церкви, его просто нету. Вот как сейчас это ни странно будет звучать, траура нет в православной церкви. Траур есть.
То есть 40 дней – это не траур?
Нет, это не траур. Это время.
9 дней, 3 дня.
Да, вот, это совершенно не траур. Это не дни особого поминовения усопших. Это дни особого периода в жизни усопших. И, естественно, и в нашей жизни, потому что мы должны быть вместе. Мы совместно должны помогать усопшим перейти от этой жизни временной в жизнь вечную. И перейти благополучно. Вот. Но принцип совершенно другой. Мы мысленно можем, допустим, поменяться местами с нашими усопшими.
Это как это?
Ну, вот, допустим, Степан, у Степана умер отец, и надо мысленно поменяться. Вот представить, что не отец умер, а вот вы на месте отца, вот вы скончались. Как бы вы хотели, чтобы вас поминали? Вы хотели, чтобы вот горе, слезы у вашего чада были, лились непрестанно? Вы хотели бы, чтобы, в общем-то, он забыл жизнь и только, в общем-то, убивался и предавался каким-то, в общем-то, страданиям? Я думаю, нет. Вы хотели бы, чтобы его жизнь была наполнена, чтобы его жизнь была счастлива, чтобы его жизнь была определенно как-то устроена. Вот. Естественно, в устроении своей жизни мы не имеем права просто забывать о тех, кто нуждается в нашей помощи. А в нашей помощи нуждаются наши умершие. Да, надо помолиться, да, надо, в общем-то, как-то предаться этому, и после 40-го дня надо, я считаю, если у вас есть такая возможность, расписываться и венчаться.
Спасибо. 729-3357. Я напомню, это телефон нашего прямого эфира, код 495. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. У нас в гостях сегодня протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. И мы говорим сегодня о студенчестве и церкви. И вот такой вопрос, есть ли вообще церкви место в образовательном процессе? Отец Игорь, ну, все-таки пока еще вот издалека я хочу так зайти к этой теме. Известно, что студенты – это люди, отличающиеся максимализмом. Юношеский максимализм, черта вообще присущая не только этому возрасту, но и некоторым другим возрастам, да, есть люди, которые вообще из этого состояния никогда не выходят. Вместе с тем, вот что касается вот этого возраста, 17, ну, там уже теперь 16, а то даже и 15, тире, там, 22-23 года. Хорошо это или плохо, что люди в этом возрасте максималисты, как вы считаете?
Люди в этом возрасте максималисты, это и не хорошо, и не плохо. Они просто в особенности своего воспитания, своего внутреннего какого-то мира. Да простят меня именно вот эти люди, о которых я сейчас скажу, потому что я сам был такой, и ничего в этом обидного нету. Они немножко еще пока что примитивные. Вот примитивно свои суждения. То есть то, что они считают истинность, в общем-то, то в этом они как бы так убеждены. Я вот помню, как мои маленькие дети, ребята, да, в Абхазии повстречали где-то на пляже какого-то военного, который там тоже отдыхал в этот же период. Да. Ему было там лет 9, 10, 11, вот так вот. Ну, и, естественно, это тот период, когда будущие мужчины начинают интересоваться оружием, его изобретать. И бегать, играть и тому подобное.
Изобретать.
Это очень важно, да.
Значит, то есть не просто рогатку какую-то примитивную,
да? Новый автомат, пистолет и тому подобное. Так. Я вот помню, как они этому уже почтенному офицеру пытались объяснить, как устроен автомат, как его лучше модернизировать, как его лучше сделать, чтобы он стрелял и тому подобное. И говорили это они с таким убеждением. Он пытался что-то возразить, пытался что-то объяснить, а потом, в общем-то, с ними согласился, потому что не было смысла спорить, потому что спор бы продолжался бы вечно. Они лучше него знали, что это...
Как устроен автомат.
Вот вы знаете, как устроен мир, именно вот этот возраст, где-то начиная с 15 по 25 лет, люди знают лучше всего. Они лучше всех разбираются, как вот, что надо делать, как надо жить, как надо существовать и тому подобное. Вот потом приходит 30 лет, говорю только из личного опыта, когда человек начинает умнеть, вот, и вот здесь уже и родители становятся авторитетом, и, в общем-то, понимаешь, что они все умеют и все знают, и окружающие, в общем-то, были не такими же глупыми людьми, и книжки не просто так писали, вот, и, ну, и так далее, и тому подобное. Вот этот возраст, он самый замечательный. И вот этот максимализм, он, наверное, один из самых прекрасных максимализмов своего вот, времени, периода переживаний.
А почему, если, как вы говорите, это примитивное состояние?
Вы знаете, потому что в этом возрасте, когда ты набиваешь шишку, вот, на своем максимализме.
Она заживает?
Она обязательно заживет, никаких там следов последствий не будет, все. Но опыт остается на всю жизнь. Вот личная шишка, потому что до этого возраста родители охраняют и всячески ребенка оберегают и надевают ему всяческие бэби-шлемы, там, как на голову, как это, да, вот есть такая вещь.
Детские сиденья.
Да, детские сиденья, да. Вот, а после 15 лет, когда человек уже сам начинает познавать мир, это прекрасно. Даже когда дети со своими родителями начинают спорить о вере, если даже родители там имеют священный сан и тому подобное, в этом нет ничего страшного.
То есть вы не боитесь, что вас сейчас сколько старшему?
Вот будет 16.
Будет 16. То есть у вас уже начался возраст.
Чуть раньше он начался, да. Мы уже разбираем разные религии. Ага. Да, буддизм, ислам, кришнаитов. Вот
так,
прошли.
И что?
Ну, что... Очень так впечатляющие наши беседы, как мне кажется, да, в общем, это люди, которые, которым сложнее всего, наверное, ответить.
Но вы не боитесь таких вопросов?
Нет, а что бояться? Надо беседовать.
Ну как что? Что какая-то другая религия заинтересует вашего сына больше, чем православие, чем христианство, и он уйдет, и все, и пойдет каким-то другим путем?
Уйдет, а потом придет. Я этого не боюсь.
Да?
В моей жизни очень много присутствует Бога. Поэтому я всячески на Него уповаю, я Ему верю, я Ему пытаюсь служить вот, делами. И я знаю, что если что-то случится, то ненадолго.
Протоиерей Грифомин, клирик Казанского собора на Красной площади сегодня у нас в эфире. Мы говорим про сложный студенческий возраст, про присутствие церкви в университетах и в учебном процессе, собственно. И телефон нашего прямого эфира 729-3357. Отец Игорь, ну вот смотрите, когда к вам приходят, наверняка приходят, да, люди в этом сложном возрасте, там от 15 до 25, задают свои каверзные вопросы. Вы всегда находите, что им отвечать?
Нет, конечно, нет. Я должен быть честен, конечно, не всегда.
И как вы тогда
выкручиваетесь? Их вопросы намного глубже, в общем-то, чем вопрос, наверное, взрослых людей. Они, может быть, выражены более немножечко так примитивно, но они намного глубже, в общем-то, взрослых. Как я выкручиваюсь? Ну, хороший вопрос. Но, честно говорю, что в данный момент я не могу ответить на твой вопрос. Или просто начинаем беседовать. Просто начинаем говорить с человеком о тех вопросах, которые сопряжены с его недоумением, но которые тоже, в общем-то, не найдены на него ответы в душе этого молодого человека. Тогда он много чего понимает сам. До чего доходит сам.
729-3357. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня так вопросы и к вашему гостю, и к ведущей вашей. Вот я раз слышал вашу передачу, у вас заставка в конце. Не бойтесь ваших сомнений. И, соответственно, вопрос, сомнений вообще-то можно бояться? Есть смысл, потому что вроде бы их как бы бороться с ними, чтобы искать истину. У Карла Маркса было «подвергай все сомнению», а если бояться, то бежать от сомнений, соответственно, бежать от истины. Это к вам вопрос. Затем у вас передача называется «Для тех, кто хочет верить». А так ли все просто с верой? Захотел, поверил, захотел, разверился. И что там в Евангелии по поводу веры? И по поводу темы самой отношения церкви и студентов. Студенты как бы в государственных университетах там учатся, там подобное. И в этом плане вот ОПК вроде была такая система, как сейчас с ней состоит там модернизация какая-нибудь. И с другой стороны, какой имеется в виду церковь, это РПЦ? Потому что вроде бы в широком смысле слова верующие, где большинство вроде бы не воцерквленные, а есть в меньшем, в узком смысле слова церковь как, ну, это бюрократия церковная, наподобие государства, бюрократия, и, соответственно, отношения между бюрократами, что, в общем-то, народ не очень интересует, и что проявилось, в общем-то, как разгромили в 17-18 церковь, церковников и храмы. Народ спал так же, как и отменяли СССР. И вот три таких маленьких вопросов. Спасибо. Спасибо.
Анатолий Васильевич, спасибо. Не скажу, что они маленькие.
Да, замечательные вопросы. Спасибо большое.
Да,
значит, не бояться, не бойтесь своих сомнений. Действительно, наш такой слоган, заставочка такая совместно придуманная, насколько я вот помню, это, да, было?
Вот. Отражающая суть, как мне кажется.
Да, значит...
Абсолютно правы, конечно, не надо бояться сомнений.
Сомнений бояться не надо. Наверное, в этом даже слоган есть какой-то подвох, потому что очень часто мы ставим какие-то вопросы, но нам очень неудобно, стыдно бывает их даже озвучить, потому что мы боимся показаться, может быть, какими-то несовременными, непродвинутыми.
Или не знающими каких-то,
каких-то
вещей, которых все
вещей. В курсе. Знаете, иногда бывает так, приходит человек, говорит, я очень хочу быть человеком верующим, вот, хочу быть человеком церковным, с чего мне начать? Значит, это уже ответ по поводу веры, да? С чего мне начать? Вера – это дар. На самом деле. То есть вот так захотел и поверил, это невозможно. К вере надо идти. Есть такая очень замечательная поговорка, я в этой студии как-то говорил, что религия – это когда человек приходит к Богу, а вера – это когда Бог приходит к человеку. Такое есть маленькое определение. Но к вере можно себя подготовить. И подготовить, в общем-то, разными какими-то путями. Кто-то жизненными путями приходит. У меня есть одна прихожанка в нашем Казанском соборе, которая вот несколько лет ходила и все время говорила: «Батюшка, как мне поверить? Как мне увидеть тот мир?» Там у нее совершились какие-то события, вот, и это очень долго продолжалось. Вот совсем недавно вдруг она пришла такая счастливая, окрылённая после очередной трагедии, и сказала: «Я почувствовала благодать. Я вещественно почувствовала благодать. Вот за много-много-много лет». Говорит: «Я верю». Вот вы знаете, вот действительно, это вера настоящая, когда к человеку пришла вера. Значит,
Что для этого нужно сделать? Эти вот рецепты какого-то универсального, как я понимаю, нет.
Нету.
То есть каждый идет каким-то своим путем.
Это дар, который можно поднять, а можно мимо него пройти.
Угу.
Господь каждому стучится. И вот в этом свете я хотел...
Простите, я просто хочу этот вопрос так еще слегка докрутить. А... Просить об этом даре можно?
Да, конечно.
Ага.
Конечно. Дар – это не только, скажем так, подарок, но это еще и выпрошенное что-то.
Угу.
Просите – дастся вам, ищите – обрящите, толците – отверзится.
Угу.
Вот, это не про то, что вот надо просить какие-то материальные блага, материальное благополучие. Это именно о том, что, вот если прочитать это место из Евангелия, это с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея, нравственные законы там изложены. И вот заключается именно «просите, дастся вам». В последней главе об этом говорится. Это не говорится о том, что вот надо просить там одежду, еду, какие-то другие материальные блага. Это говорится о нравственном, духовном состоянии.
Угу.
Это говорится о вере. У, если я не ошибаюсь, блаженного Августина есть замечательное выражение – «Люби Бога».
И делай, что хочешь.
Там через запятую. Угу. «Люби Бога», запятая, делай, что хочешь. Вот «люби Бога», любить можно того, в кого ты веришь, кто является для тебя сущим. сущим, то есть то, что есть, существующее, это Бог. Аз есть несущий. И вот действительно вера – это дар. Но вот в этом цвете, по поводу, не бойтесь ваших сомнений, очень часто говорят, а с чего мне начать моё воцерковление? И говорю взрослому человеку, возьми книжку Слободского «Закон Божий» и прочитай. Ну, это же для церковно-приходских школ, это же вот я-то вроде высшее образование имею, не одно там, а вот что начать. И вот мы очень часто боимся, казалось бы, вот таких вот маленьких поступков. Угу. Этого бояться нельзя. Ты ребенок в очах Божьих, любой. Я ребенок, там, пришедший только в храм ребенок, или уже готовящийся отойти из этого мира, тоже ребенок в очах Божьих. Вот. И как ребенок, если он не доверяет родителю, если он весь не открывается, он не получает ничего тогда от родителя. Только тогда, когда он может открыться, он получит все, что имеет родитель, все, что знает родитель, все, что может быть. Еще там, значит.
Ну да, по поводу основ православной культуры, ну, предмет правильно называется «Основы религиозной культуры и светской этики», это, как я понимаю, если я правильно поняла вопрос нашего слушателя.
Про ОПК, да.
Да, то речь идет об этом, и, соответственно, да, это предмет, который вводится в 2012 году во все школы в качестве обязательного в сетку, и, по-моему, в четвертых классах будет преподаваться.
Да, с четвертого класса он будет преподаваться. Я не думаю, что это надо как-то бояться всем. Это уже опробованный предмет ОПК. Во многих регионах, ну, не во многих, а в нескольких регионах он проходил под девизом православия, но в большинстве регионов, это в основном кавказские, в общем-то, регионы, он давно преподается, ну, только с исламским, скажем так, уклоном. Поэтому бояться, что нас здесь всех воцерковят, я думаю, в общем-то, не надо. Но если нам, наши дети будут знать о церкви, о Боге чуть-чуть больше, ну, я думаю, это будет, наоборот, хорошо.
И, кстати говоря, тогда не будут путать, собственно, бюрократический аппарат, да, церковный, да, то, что да, называется Московской патриархией, да, и церковь как совокупность верующих, Московский патриархат, да, потому что, когда мы говорим слово «церковь», то, прежде всего, подразумеваем не бюрократическую систему, а, вот отвечая, да, опять же, на вопрос нашего слушателя,
да, естественно,
о совокупности мирян, клириков, как в этой жизни, так и в уже в вечной жизни пребывающих, да, потому что у Бога нет мертвых,
да,
все живы,
да,
знаете, и, соответственно...
вот сейчас идут рождественские чтения, мне рассказывали, значит, на одной из секций выступил, значит, один из делегатов вот на этой секции, который обрушился с большой критикой на клерикализацию церкви. Вот, то есть для наших радиослушателей я хотел пояснить, что такое клерикализация. Это когда священство активно входит в какую-либо область деятельности. И вот он обрушился с критикой на клерикализацию
Чтобы
церкви.
Чтобы в церкви стало слишком много священников?
Да.
Священство стало
да,
много.
Да, священнослужителей, священников. Вообще их там не должно быть. Но вот, знаете, вот такого, я надеюсь, после прохождения ОПК не будет. Потому что, ну, это все равно, что... критиковать армию за то, что там есть военные. Их надо оттуда полностью исключить. Вот. Мы сейчас должны прерваться.
Да, новости, я просто перед новостями хотела открыть маленький секрет нашим слушателям. Дело в том, что вот в журнале «Фома», я надеюсь, в ближайших его номерах появится материал, сейчас я как раз собираюсь в командировку отправиться, по поводу того, как преподается предмет под названием «религион», то есть «религия», да, в Германии. Дело в том, что в ряде земель в этой стране, в Германии, предмет «религия» преподается в школах с 1 по 13 класс, то есть имеется в виду гимназия, гимназический, да, 13 класс. И, в общем, все как-то к этому относятся спокойно, причем этот предмет в ряде регионов входит в 4 обязательных предмета, которые детям преподаются, потому что там есть предметы обязательные по выбору. И как-то там они прекрасно с этим справляются, и я так, школьники, с которыми я говорила, они проявляли к этому очень большой интерес, потому что им нравятся дискуссии, которые разворачиваются у них в старших классах на этом предмете. Дискуссии по вопросам, которые касаются... ну, самые главные острые вопросы, которые могут быть у детей в 16-17 лет. Новости. Возвращаемся к разговору через 3 минуты.
О вере и сомнении. О традициях и современной культуре. О церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». Каждую среду после 21 часа. Программа для тех, кто хочет верить.
Дорогие слушатели, мы продолжаем разговор в нашей студии. В гостях в программе «Фома Протерий» Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Мы говорим сегодня про студенческую жизнь, присутствие в ней церкви, насколько это все важно и необходимо. А связано это с сегодняшней датой, поскольку 25 января – это Татьянин день. Мы поздравляем всех Татьян, помимо того, что, конечно, мы поздравляем всех студентов и преподавателей с профессиональным праздником. И особенно, конечно, поздравляем студентов и педагогов Московского государственного университета, потому что этот день, Татьянин день, это особый такой университетский праздник. И, конечно, Татьянинский храм. Вот прям особенно хотелось бы поздравить. Я была там сегодня с утра. Там была замечательная служба, которую возглавлял святейший патриарх Кирилл. И в присутствии огромного количества людей Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, поздравил и храм, и святейшего патриарха. И патриарх Кирилл у нас теперь почетный доктор МГУ. Ему было присуждено такое высокое звание. А также Татьянинскому храму была подарена крупная сумма денег Московским университетом, что очень приятно. Это всегда для храма, который еще не вполне, там, не до конца восстановлен вот в своей красоте, да, и благолепии. Это всегда очень важно. И еще такая вот там была очень интересная деталь. Дело в том, что ведь журфак МГУ и Татьянинский храм – это единый комплекс. Те, кто бывают на улице Маховой, да, или проходят мимо здания на Большой Никитской, вот дом 1 – это, собственно, Татьянинский храм, наверное, обратили внимание, что они как будто соединены какой-то пуповиной. Ну, на самом деле, это, в общем, это просто единый организм. Архитектурно это единый организм, просто в течение многих лет переход между журфаком МГУ и Татьянинским храмом был заколочен, ну, в силу понятных причин изначально, потом, что называется, исторически так сложилось. И вот сегодня этот барьер был преодолен, прорубили ход между Татьянинским храмом и журфаком МГУ, и настоятель Татьянинского храма, протоиерей Максим Козлов, так сугубо попросил руководство Московского университета, чтобы этот ход всегда был открыт для студентов, чтобы вот можно было в двустороннем порядке туда-сюда перемещаться. Ну, хотя бы, чтобы для студентов был в храм свободный доступ.
Да,
ну мне вот кажется, это очень символично.
Да, в свете этого мы давайте вот дальше продолжим отвечать на вопрос Анатолия Васильевича.
Да, я напомню, 729-3357 – это телефон нашего прямого эфира, наш код 495. Да, отец Игорь.
По поводу взаимоотношений студентов и церкви, какой церкви, РПЦ, то есть и бюрократической церкви или церкви, в общем-то, живой духовной. Естественно, со студентами с возрастом от 15 до 25 лет невозможно общаться на бюрократическом языке, то есть официальными письмами, отписками или чем-либо еще там, планом каких-то работ и тому подобное, пятое, десятое, здесь может только быть живое общение.
Как вы его выстраиваете? Вот это мне интересно, живое общение. Вы приходите в студенческую аудиторию, да, к примеру, а там сидят люди, которых сняли с пар, чтобы провести мероприятие.
Нет, нет, вы знаете, такого, в общем-то, никогда не было. Мы уже 3 года вот общаемся в МГИМО. Именно в таком режиме, что ежемесячно я прихожу в какой-либо день, мы назначаем этот день, вывешивается объявление, что тогда-то в такое-то время придет там настоятель будущего храма Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин.
Храм, который должен быть построен в непосредственной географической близости, да?
Но не на территории.
Да, не на территории, потому что МГИМО – это светский вуз, конечно. Да. При МГИМО будет построен храм, и община МГИМО там активное участие принимает в организации этого
замечательного дела. Причем тему общения заявляют сами ребята. Они заранее говорят, мы хотели поговорить вот на такую тему.
Последняя... А на какие темы они говорят?
Последняя тема была взаимоотношения детей и родителей. Очень актуальная тема. Казалось бы, ну, что это такое? Мы проговорили с ним 2 часа, и, мне кажется, очень, знаете, так плодотворно были интересные вопросы. Это одна из форм общения. Другая форма общения – это какая-то социальная деятельность. Поездки в детский дом. Вот, допустим, вы, Алла Сергеевна, я знаю, что ездите с ребятами из МГИМО, детский дом.
Ну, есть дела, скажем так, да, когда время позволяло.
И сейчас, если вас позовут, вы, я думаю, с удовольствием поедете, потому что, в общем-то, вы были одним из инициаторов именно этого детского дома, что взяли на попечение. Также в этом году организовали замечательную елку для маленьких детишек из многодетных семей. Ребята из МГИМО. То есть, ну, это все вот именно христиане МГИМО, скажем так. Есть даже своя страничка ВКонтакте «Христиане МГИМО».
То есть это такое неформальное движение?
Неформальное движение, потому что формальным оно быть не может. Невозможно привлечь на общественных началах или на каких-либо других, в общем-то, началах людей заинтересовать как бы формально. Все это неформально.
Интересно. 729-3357 – это телефон нашего прямого эфира. Анна, добрый вечер.
А, да, здравствуйте. У меня вопрос отцу Игорю по поводу вот как раз студенчества и веры, если можно. Но вы знаете, вот если брать историю нашей страны, то ведь очевидно, что именно студенческая среда, там и в 19 веке, особенно в 20-м, она была такой особенно вольнодумной. А, причем и семинаристы, в общем, были не исключением. То есть,
кстати, да.
Да, эти люди были, в общем, там эта среда была очень далека от благочестия, так скажем. Там царили атеистические настроения. Там активно поддерживали все революционные идеи в 905 году, в 917. Ну, в общем, это была среда довольно далекая от церкви. Вот у меня в связи с этим возникает вопрос, а как вы думаете, может быть, студентам сложнее быть верующими все-таки, ну, там, чем, скажем, малым детям или старым бабушкам? Может быть, в самом этом состоянии есть нечто, что тяжело дает человеку войти в церковь.
Спасибо, или... Анна, за вопрос. Да, да, тут хамабрут, это, надо сказать, это легкая форма, потому что это просто был раздолбай. Не идейный человек совершенно, а идейный это совсем сложная история.
Я вот с Аней все-таки соглашусь. Почему, можно подумать, почему труднее студентам быть верующими людьми именно в том состоянии, как вот Анна привела пример, маленькие дети или уже люди состоявшиеся, или люди пожилые? Потому что царит дух антагонизма. Хочется быть впереди, хочется быть очень оригинальным. Допустим, вот в наше время оригинальным это был тот, кто ходил в храм. Вот конец 70-х, 80-е годы, это вот эти
люди... Это у вас в семинарии были оригинальные,
кто ходил в храм? В семинарии я учился в 90-х годах, да, в начале.
Да. То есть в школьное время имеется
в
виду?
Да, я имею в виду в школьное. Вот кто ходил в храм, у нас были очень оригинальными, такими, можно сказать, передовыми. На них обращал внимание директора. Я помню, как я вот за свои походы в храм уже исповедовал свою веру перед директором.
Да, чувствовали себя
героем? Ну, естественно, и это поддерживало. Поэтому в наше время, или, скажем так, вот в 20 веке, действительно, студент, который был человеком верующим, это было совершенно нормальное явление. Это не было ничего такого особого, это не было никакого адреналина здесь и тому подобное. А вот революционное движение, ну, это, в общем-то, да. Я не буду вам приводить примеры и сравнения, но многие, в общем-то, меня поймут. Когда пришли революционные времена, то многие понадевали красные бантики, как вот мы недавно видели, да, другого цвета, правда, все эти были бантики, и вот так вот торжественно прогуливались по всяким Невским там проспектам, по Москве прогуливались, показывая свою инакость, скажем так, вот, что они не такие, как...
Ну, несогласие как, показывают.
Да, несогласие, да, несогласие. Так что, и причем это не было, скажем так, как-то в убеждениях, это не было, в общем-то, в каких-то злых таких намерениях, которые потом, во что это, в общем-то, вылилось, мы прекрасно понимаем и знаем. Вот, это была просто вот юношеская такая игра. Действительно, вы совершенно правы. Молодому человеку тяжело, скажем так, поверить или идти в ногу с духом времени. Вот. Но поэтому и надо идти к молодым людям, поэтому и надо с ними общаться, чтобы показать, что церковь – это не только коленопреклоненные молитвы, это не только догматы, это очень живой, интересный организм, в котором и старый человек становится молодым, и молодой человек становится очень передовым человеком, много знающим, много умеющим. Церковь его поддерживает абсолютно во всем. Она не поддерживает его только в том, что он не переведет старушку через дорогу или не поздоровается где-либо в автобусе.
А вот в половых отношениях до брака церковь его поддержит? А вот он не может от этого отказаться. Я знаю, что не поддержит. Я знаю, что...
Вы знаете, вот в каком плане? Поддержит, не поддержит. Но,
я к тому, допустим, что есть ряд вопросов, на которые в церкви есть однозначный ответ «нет», есть запреты, да, но при этом Попробуйте там в 16-17 лет понять эту позицию, разделить ее.
Нет осуждения. В церкви нет осуждения. Тебя никто не осудит в церкви. Точнее, ты придешь на исповедь, и тебе на голову не выльет, в общем-то, помойное ведро, и не покрасят в другой цвет, скажут, что ты вот теперь вот должен вот так ходить, стать около притвора и всем кланяться, говорить «простите меня». Как это очень часто мы, да, вот представляем на вот церковь, что вот она сейчас заклеймит за какой-то грех, за какой-то позор на тебя, и ты будешь вот, ну, совсем другой. Нет. Церковь, наоборот, обратит на тебя внимание, пристальное внимание, но не для того, чтобы всем на позор выставить, а для того, чтобы помочь тебе справиться с этой бедой. Никто не скажет, что вот сразу надо вырвать вот этот грех из сердца. Все прекрасно понимают, что это невозможно сразу сделать. И если ты оступился, если ты вывихнул ногу, ты ровно сейчас идти не сможешь, тебя надо поддержать. Тебе надо поставить свое плечо, надо забыть о ком-то другом и с тобой заниматься. Поэтому вот, я считаю, что да, церковь обратит твое внимание на этот проступок, но лишь для того, чтобы в будущем ты не приобрел смерть.
Но это церковь считает проступком. Но для многих из нас это таким не кажется. Понимаете, в чем проблема-то?
Я прекрасно понимаю. Я это прекрасно понимаю лучше, чем кто-либо другой. Потому что мало кто приходит в церковь, вот, знаете, похвастаться, похвалиться, что вот, батюшка, я вот такой вот праведный, такой замечательный, такой прекрасный. Таких людей мало. Обычно приходят со слезами и говорят, а я вот то-то и то-то наделал. Меня что, теперь казнят? Меня что, теперь отлучат? Меня что, теперь убьют? Меня что, церковь будет со мной общаться? Будет. Будет разговаривать, будет общаться, будет с тобой возиться, будет тебе пытаться объяснить, почему это плохо. Но она не может взять и, скажем так, запретить тебе что-либо там такое-то делать.
Скажите, отец Игорь, ну вот мы предыдущие эфиры посвящали теме разнообразных гаданий, смежной с этим темы суеверия, приметы и так далее. Вот что касается примет. Масса их существует в студенческой среде, особенно когда дело движется к сессии. К примеру, халяву ловить. Пробовали когда-нибудь, нет? Скажите честно.
Я не хочу подавать дурной пример, в общем-то, другим, но мне очень хочется узнать, что это такое. Знаете, как в анекдоте приходит.
Бьете зачетку. Я сейчас научу. Да. Это очень просто. Бьете зачетку, открываете форточку и кричите: халява, ловись. Угу. Вот, и, понимаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что она ловится. Помогает. Угу. Мне, правда, не помогла. Но я знаю массу примеров, что помогает.
Да. Ну, знаете, нет, в семинаре у нас не было вот это, ловить халяву.
Не ловили.
Да, вы знаете...
Потерянные люди.
Не то слово, да. У меня иногда берут благословение, вот так, батюшка, благословите, ну, так, уже на выходе, как бы, да. Вот, ну, и благословишь человек через порог. Все говорят, ой, стойте, дайте, я переступлю порог.
Плохая примета.
Да, я всегда говорю, что со мной это не действует. Вот я из другого мира. Вот поэтому в семинаре приметы, в общем-то, не действуют. Там действует молитва. Угу. Молитва и усердие. Вот это действует. На себе много раз проверял, вот, просил Господа. Вот, по поводу студенческих примет, халявы и тому подобное, вот не знаю, как халява действует, знаю, что очень хорошо действуют шпаргалки. Вот. Особенно у добрых, у милостивых преподавателей.
Так.
Вот. Так что, а вот по поводу халявы примет.
Вы скажите, а вы шпаргалки писали?
Конечно.
Писали?
Конечно.
А как вы их, какие способы у вас были? У меня чисто профессиональный вопрос.
Какие способы были?
Да. Нет, как запечатать информацию так, чтобы вам она была доступна легко, а больше никто не догадался?
Нет, ну, вы знаете, это все было очень примитивно, все это было на маленьких листочках бумаги, тогда, естественно, не было никаких электронных носителей или очень замечательных принтеров, которые мелко-мелко все это распечатывали и тому подобное.
Так что потом в следующей группе можно передать.
Да. Вы знаете, вот в моей практике была одна очень замечательная шпаргалка, не мной написана. Она была написана на листе ватмана. очень большими буквами.
Так, что там было написано?
Да, шпаргалка. Была написана шпаргалка, совершенно грамотная, нормальная шпаргалка, но это было сделано специально, потому что все знали, что преподаватель все равно найдет. У нас был такой преподаватель, который все равно бы нашел эту шпаргалку, любую шпаргалку нашел. И написали вот очень большую. А он смотрел, как составлена шпаргалка, и мог по шпаргалке поставить оценку. Сказал, говорит, очень грамотная шпаргалка. Говорит, с нее очень грамотно можно списать. Видно, что человек готовился. И вот ребята написали, двое ребят написали на листе ватмана на шпаргалку. Принесли, показали ему. Он спросил, есть ли у вас шпаргалка? Вот, они сказали, есть. Внесли, он сказал, да, он сказал, говорит, очень оригинально, говорит, за шпаргалки я обычно больше четверки не ставлю, говорит, но вам пять.
Вот, так. Ну, на двоих, я надеюсь.
Нет, не на двоих, каждому. Да. Да, каждому. Так что вот был такой вот случай, да.
То есть, а вы считаете, то есть, а вы благословляете писать шпаргалки, если вас просят?
Вы знаете, грешен, да. Грешен, да, потому что я прекрасно понимаю, что когда человек пишет шпаргалки, он все равно готовится.
Ну, процесс какой-то фильтрации, да, в голове идет. Информацию нужно там рассортировать, вот, упаковать.
Да, вот если мне скажут, что вот я пишу первый вопрос, а Коля пишет второй вопрос шпаргалки, а потом мы с ним поменяемся, когда он выйдет.
Слушайте, отец Игорь, ну, вот, пишет, а скачивает.
Ну, скачивает, да, теперь. Вот в этом случае я бы, конечно, бы сказал, что вот так нехорошо. Или сам пиши, или вот учи уж, зубри.
А скажите мне, пожалуйста, а нужно, вот по вашему опыту, да, священнику светское образование? Помогло бы вот вам оно, если бы оно у вас было, скажем, если бы к вам приходили люди с какими-то сложными вопросами, да, и вы бы оперировали...
Вы знаете,
вот
любое образование – это система мышления.
Так.
Очень хорошее, замечательно. Я вот смотрю на своих собратьев, да, далеко мне не надо ходить, у меня отец священник, но до этого он работал в Академии наук, программистом, у него очень замечательное образование. Вот я смотрю, как он строит свою речь, как он строит свои проповеди. Он сам математик. Вот, конечно, это на порядок, скажем так, структурированнее, грамотнее и тому подобное, чем, в общем-то, многие-многие другие люди, у которых нет высшего образования. Высшее образование, естественно, помогает там, священнику. Но это не... основная, я скажу так, не функция, но это не основное, в общем-то, деле священника. Священник все-таки должен быть духовным человеком. А духовность, она не зависит от образования. Вот как ни крути. Я знал очень многих старчиков, вот в Троице-Сергиевой лавре, ну, не многих, а каких-то я, в общем-то, застал в своей жизни, которые имели там 2-3 класса образования потом, и не доучились только потому, что наступила там революция, потом коллективизация, война и тому подобное, но с которыми всякие члены Академии наук проводили, в общем-то, часами, им было интересно, им открывались новые совершенно горизонты в этой жизни. То есть духовность – это в первую очередь, а образование, оно, конечно, нужно обязательно.
А как вы смотрите на то, что сейчас, ведь в Москве есть домовый храм мученицы Татьяны при МГУ, да, но ведь это не единственный домовый храм в России. Есть примеры и в Питере, и в Пскове. Насколько я знаю ситуацию с рассказа людей, которые видели это своими глазами, я сама не видела, да, но мне говорили о том, что это выглядит примерно так. Эти храмы, они, в общем, не сказать, чтобы они были полны людей, и не сказать, чтобы там регулярным образом совершалось богослужение. Фрагментарно, скажем так. Как вы считаете, нужны ли домовые храмы при университетах? Вот, или это дань моде какая-то, что пошла у нас сейчас тенденция, давайте у нас 200 храмов в Москве построим, домовые храмы откроем при вузах, потому что это здорово, классно.
Ну, если исторически брать, то все-таки образование на Руси, да и во многих европейских странах, да почему во многих, во всех европейских странах, оно все-таки начиналось с монастырей, с орденов каких-либо, библиотеки располагались. А то, также, в общем-то, при приходах, при храмах.
Да, это верно.
Допустим, Ирландия. Очень яркий пример того, где там зародился образование. Там все университеты находятся на территории монастырей.
Ну, собственно, да, Сорбонна, как она возникла, Робер де Сорбон, это, собственно, же монах, да, духовник Карла, простите, Людовика Святого, который организовал свое учебное заведение, теологический факультет, прежде всего, а потом уже образовали все остальные.
И, в общем-то, и мы, в общем, не такое уж исключение. Это, на самом деле...
Но сейчас время другое, отец Игорь.
Да, мы...
Сначала возникает университет, а потом при нем...
Мы просто... Мы имеем очень большую... У нас нарушена преемственность, у нас нарушена традиция. Вот это, конечно, очень трагически. Сейчас вот все будут слушать или уже слушают о Татьянинских днях в Москве, как это все отмечалось, как там мелом на спинах студентов писали адрес, куда надо доставить. В общем-то, это совершенно пьяное, безжизненное тело. И были даны распоряжения извозчикам, чтобы их бесплатно развозили и там подобное. Вот. Это вторая часть празднования этого дня. А первая часть, она была очень торжественной. И все это прекрасно
знали. Она была связана с храмом,
она была связана с храмом. Да, она была связана и с другими учебными заведениями.
Но это и сейчас так, кстати.
И большие...
Что касается Татьянинского храма, он переполнен, это прекрасно.
И большие, в общем-то, были торжества, официальные части, там давались обеды, давали встречи были, какие-то, в общем-то, устраивались чтения, там подобное, встречи устраивались именно в этот день. Вот об этом, к сожалению, забыли. Точно так же забыли о том, что при каждом учебном заведении был храм, при каждом учебном заведении там был духовник свой и там подобное. Я считаю, это нужно. То, о чем говорите вы, вот про Псков, про Питер, здесь, к сожалению, мы можем констатировать, что каков поп, таков приход. То есть, если не заинтересованность священника, это вполне, я допускаю, это может быть в данном приходе, то так оно и будет. Этот приход загнется и погибнет, и, в общем-то, ничего не будет хорошего от этого прихода. Но если священник заинтересован, а это именно функция архиереев, которые, в общем, должны туда ставить, находить таких живых священников, живое духовенство находить, которое бы умело бы общаться со студентами, хотело бы общаться со студентами, то там, в общем-то, и жизнь будет совсем другая. Вы знаете, вот, ну, не секрет, что вот, когда нас смотрят на священника, никогда, в общем-то, не произнесут какое-то плохое слово. Вот идешь вдалеке, стоит группа студентов, да, можно услышать мат, можно еще что-то услышать, но только от того, кто тебя не видит, кто стоит к тебе спиной. Как только ты подошел поближе, или его там толкают, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вот, и вот ты прошел.
Слушайте,
там,
ну это хорошо.
Это прекрасно. Это прекрасно, то есть, и вот вы говорите, что церковь осуждает там до брачные половые взаимоотношения и там подобное, да. Она, ну, не то, что осуждает, она, в общем-то, говорит, что нельзя этого делать. Причем это она не ради себя говорит, она ради того, кто это совершает, говорит. Она для него говорит, как заботливая мать. Говорит, сын, не суй два пальца в розетку.
Проверено, да?
Проверено, будет трагедия. Точно так же и здесь. Вот, и это хорошо, потому что благодаря этому люди немножечко себя так... по стойке смирно поднимает внутренне себя, не внешне, а именно внутренне. Стоп, мат плохо, стоп, вот это грех, стоп, вот надо переводить старушку через дорогу, стоп, врать нехорошо, ну и так далее и тому подобное.
А скажите, пожалуйста, отец Игорь, практический совет. Ну, сейчас сессия уже подошла к концу, хотя, может быть, у кого-то она и продолжается, потому что вечерники, как там иногда бывает, что задерживаются с экзаменами.
Хвосты
это уже февраль. Это уже февраль, все хвосты в феврале. Кому молиться об удачной сессии, о хороших оценках? Мученица Татьяна, понятно, которая не была студенткой, но которая, как сложилось исторически, является покровительницей университета Московского, а, соответственно, и так это распространяется на все студенчество наше. Кому еще?
Вот из личной практики студенческой...
Если халяву не ловить, то у нас же какие-то другие альтернативные варианты, да, искать?
Да, вот из личной практики я могу сказать, что очень есть замечательная такая молитва, очень коротенькая. Я всегда ее употреблял, когда не успевал полностью подготовиться к какому-либо экзамену, зачету.
А у вас бывали экзамены, к которым вы успевали полностью подготовиться?
Вы знаете, были такие. Ну, я не говорю, что я хорошо подготовился, но хотя бы, в общем-то, все вопросы прочитал, просмотрел и тому подобное. Вот, замечательная молитва. «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Вот.
Это же строчка из псалма.
Точно.
Так.
Точно. Вот именно эту строчку из псалма я вот всегда как-то ей молился перед экзаменом. И, знаете, вот Господь всегда слышал, поминал кротость Давида, в общем-то, и мне помогал. При одном условии, что, значит, нельзя было пролежать несколько дней до экзамена и ничего не сделать, не посмотреть, а потом помолиться и сказать: Господи, я тебе помолился, ты мне обязан теперь помочь с экзаменом. Такого не могло быть. Значит, если ты все-таки усердно готовился, тебя отвлекали на какие-то, может быть, послушания, тебя куда-то дергали, тебе что-то надо было сделать не по твоей воле, и тебя куда-то вызывали, тогда вот эта молитва, она всегда работала.
Старушки через дорогу переводили, например.
Да, да, да. Вот сильно, тогда эта молитва работала, потому что попадались именно те билеты, которые ты знал.
Отец Игорь, а как это... Вот объясните мне механизм, как это работает? Почему, если ты произносишь какую-то фразу... Она же не магическая.
Господь видит, смотрит на твое сердце.
Так.
Он смотрит на твое сокрушение. Если это сокрушение, оно, скажем так, искреннее, настоящее,
да,
а не такое, что вот эту действительно магическую фразу я сейчас произнесу, это все сработает. Тогда это все помогает. Если ты ничего не делал и все равно молишься, тогда эта молитва тебе не...
Ну, подождите. Поможет. Да, но если, смотрите, но если, к примеру, кто-то не знает, не знал этой строчки, теперь, я надеюсь, все знают, да? Но если кто-то не знал, к примеру, получается, что вот человек там усиленно работал, у него масса уважительных причин, но если он эту строчку не проговорит про себя, то у него ничего не будет?
Нет, он может по-другому помолиться, сказать: Господи, я не умею молиться. Ну вот, ты знаешь, мне очень надо сдать этот экзамен.
Ты все видел.
Ты все видел. Ты понимаешь, что я не ленился. Если бы я вот ленился бы и сейчас просил бы, это было бы нечестно.
Ага.
Вот. Я тебя прошу, Господи, помолитесь от всего сердца. Но запомните и эту строчку.
А есть какая-нибудь еще молитва для умягчения сердец преподавателей строгих?
Есть, значит, эта молитва называется «Послушание». Значит, добро надо выполнять все задания, послушание, и тогда все будет нормально.
Спасибо большое за разговор. Я напомню, в программе «Фома» был протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Я Алла Митрофанова. Встретимся с вами ровно через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.